Глава седьмая. У входной двери послышались шаги, и княгиня Бетси, зная, что это Каренина, взглянула на Вронского. Он смотрел на дверь, и лицо его имело странное, новое выражение. Он радостно, пристально и вместе робко смотрел на входившую и медленно приподнимался. В гостиную входила Анна. Как всегда, держась чрезвычайно прямо, своим быстрым, твердым и легким шагом, отличавшим ее от походки других светских женщин, и, не изменяя направления взгляда, она сделала те несколько шагов, которые отделяли ее от хозяйки, пожала ей руку, улыбнулась и с этой улыбкой оглянулась на Вронского. Вронский низко поклонился и пододвинул ей стул. Она отвечала только наклонением головы, покраснела и нахмурилась. Но тотчас же, быстро кивая знакомым и пожимая протянутые руки, она обратилась к хозяйке. Я была у графини Лидии и хотела раньше приехать, но засиделась. У ней был сэр Джон, очень интересный. — Ах, это миссионер этот? — Да, он рассказывал про индейскую жизнь, очень интересно. Разговор, перебитый приездом, опять замотался, как огонь задуваемой лампы. — Сэр Джон, да, сэр Джон, я его видела, он хорошо говорит. Власьева совсем влюблена в него. А правда, что Власьева меньшая выходит за Топова? «Да, говорят, это совсем решено. Я удивляюсь родителям. Говорят, это брак по страсти».
«По страсти? Какие у вас антидилювиальные мысли? Кто нынче говорит про страсти?» — сказала жена посланника.
«Что делать? Эта глупая старая мода все еще не выводится», — сказал Вронский.
«Тем хуже для тех, кто держится этой моды. Я знаю счастливые браки только по рассудку».
«Да, но зато как часто счастье браков по рассудку разлетается как пыль именно от того, что появляется та самая страсть, которую не признавали, — сказал Вронский.
Но браками по рассудку мы называем те, когда уже оба перебесились. Это как скарлатина, через это надо пройти.
Тогда надо выучиться искусственно прививать любовь, как оспу.
Я была в молодости влюблена в дьячка, — сказала княгиня мягкая. Не знаю, помогло ли мне это. Нет, я думаю, без шуток, что для того, чтобы узнать любовь, надо ошибиться и потом поправиться, — сказала княгиня Бетси.
Даже после брака, — шутливо сказала жена посланника.
Никогда не поздно раскаяться, — сказал дипломат английскую пословицу.
Вот именно, — подхватила Бетси. Надо ошибиться и поправиться. Как вы об этом думаете? — обратилась она к Анне, которая с чуть заметной твердой улыбкой на губах молча слушала этот разговор.
«Я думаю, — сказала Анна, играя снятой перчаткой, — я думаю, если сколько голов, столько умов, то и сколько сердец, столько родов любви».
Вронский смотрел на Анну и с замиранием сердца ждал, что она скажет. Он вздохнул как бы после опасности, когда она выговорила эти слова. Анна вдруг обратилась к нему.
«А я получила письмо из Москвы. Мне пишут, что Кити Щербацкая совсем больна».
«Неужели?» — нахмурившись, сказал Вронский.
Анна строго посмотрела на него. «Вас не интересует это?»
«Напротив, очень». «Что именно вам пишут, если можно узнать?» — спросил он.
Анна встала и подошла к Бетси. «Дайте мне чашку чая», — сказала она, останавливаясь за ее стулом.
Пока княгиня Бетси наливала ей чай, Вронский подошел к Анне. «Что же вам пишут?» — повторил он.
«Я часто думаю, что мужчины не понимают того, что благородно и неблагородно, а всегда говорят об этом», — сказала Анна, не отвечая ему.
«Я давно хотела сказать вам», — прибавила она, и, перейдя несколько шагов, села у углового стола с альбомами. «Я не совсем понимаю значение ваших слов», — сказал он, подавая ей чашку. Она взглянула на диван подле себя, и он тотчас же сел.
— Да, я хотела сказать вам, — сказала она, не глядя на него. — Вы дурно поступили, дурно, очень дурно.
— Разве я не знаю, что я дурно поступил? Но кто причиной, что я поступил так?
— Зачем вы говорите мне это? — сказала она, строго взглядывая на него.
— Вы знаете, зачем? — отвечал он смело и радостно, встречая ее взгляд и не спуская глаз.
— Не он, а она
смутилась. «Это доказывает только то, что у вас нет сердца», — сказала она. Но взгляд ее говорил, что она знает, что у него есть сердце, и от этого-то боится его. «То, о чем вы сейчас говорили, была ошибка, а не любовь. Вы помните, что я запретила вам произносить это слово? Это гадкое слово», — вздрогнув, сказала Анна. Но тут же она почувствовала, что одним этим словом «запретила» она показывала, что признавала за собой известные права на него. И этим самым поощряла его говорить про любовь. «Я вам давно это хотела сказать», — продолжала она, решительно глядя ему в глаза и вся пылая, жегшим ее лицо румянцем. «А нынче я нарочно приехала, зная, что я вас встречу. Я приехала сказать вам, что это должно кончиться. Я никогда ни перед кем не краснела. А вы заставляете меня чувствовать себя виновною в чем-то». Он смотрел на нее и был поражен новой духовной красотой ее лица. «Чего вы хотите от меня?» — сказал он просто и серьезно. «Я хочу, чтобы вы поехали в Москву и просили прощения у Кити», — сказала она, и огонек замигал в ее глазах. «Вы не хотите этого», — сказал он. Он видел, что она говорила то, что принуждает себя сказать, но не то, чего хочет. «Если вы любите меня, как вы говорите», — прошептала она, — «то сделайте, чтоб я была спокойна». Лицо его просияло. «Разве вы не знаете, что вы для меня вся жизнь? Но спокойствия я не знаю и не могу вам дать. Всего себя, любовь, да. Я не могу думать о вас и о себе отдельно. Вы и я для меня одно, и я не вижу впереди возможности спокойствия ни для себя, ни для вас. Я вижу возможность отчаяния, несчастья. Или я вижу возможность счастья. Какого счастья? Разве оно невозможно?» Прибавил он одними губами, но она не слышала. Она все силы ума своего напрягла на то, чтобы сказать то, что должна. Но вместо того она остановила на нем свой взгляд полный любви и ничего не ответила. «Вот оно», — с восторгом думал он. «Тогда, когда я уже отчаивался, и когда, казалось, не будет конца, вот оно! Она любит меня! Она признается в этом!» «Так сделайте это для меня. Никогда не говорите мне этих слов, и будем добрыми друзьями», — сказала она словами. Но совсем другое говорил ее взгляд. «Друзьями мы не будем, вы это сами знаете. А будем ли мы счастливейшими или несчастнейшими из людей, это в вашей власти». Она хотела сказать что-то, но он перебил ее. «Ведь я прошу одного. Прошу права надеяться, мучиться, как теперь. Но если и этого нельзя, велите мне исчезнуть, и я исчезну. Вы не будете видеть меня, если мое присутствие тяжело вам. Я не хочу никуда прогонять вас. Только не изменяйте ничего. Оставьте все как есть», — сказал он дрожащим голосом. «Вот ваш муж». Действительно, в эту минуту Алексей Александрович своей спокойную, неуклюжую походкой входил в гостиную. Оглянув жену и Вронского, он подошел к хозяйке и, усевшись за чашкой чая, стал говорить своим неторопливым, всегда слышным голосом в своем обычном шуточном тоне, подтрунивая над кем-то. «Ваш Рамбулье в полном составе», — сказал он, оглядывая все общество. «Грации и музы». Но княгиня Бетси терпеть не могла этого тона его, насмешливого, как она называла это, и как умная хозяйка тотчас же навела его на серьезный разговор об общей воинской повинности. Алексей Александрович тотчас же увлекся разговором и стал защищать уже серьезно новый указ пред княгиней Бетси, которая нападала на него. Вронский и Анна продолжали сидеть у маленького стола. «Это становится неприлично», — шепнула одна дама, указывая глазами на Каренину, Вронского и ее мужа. «Что я вам говорила?» — отвечала приятельница Анны. Но не одни эти дамы, почти все бывшие в гостиной, даже княгиня Мягкая и сама Бетси, по нескольку раз взглядывали на удалившихся от общего кружка, как будто это мешало им. Только один Алексей Александрович ни разу не взглянул в ту сторону и не был отвлечен от интереса начатого разговора. Заметив производимое на всех неприятное впечатление, княгиня Бетси подсунула на свое место для слушания Алексея Александровича другое лицо и подошла к Анне. Я всегда удивляюсь ясности и точности выражений вашего мужа, — сказала она. Самые трансцендентные понятия становятся мне доступны, когда он говорит. — О, да, — сказала Анна, сияя улыбкой счастья и не понимая ни одного слова из того, что говорила ей Бетси. Она перешла к большому столу и приняла участие в общем разговоре. Алексей Александрович, просидев полчаса, подошел к жене и предложил ей ехать вместе домой, но она, не глядя на него, отвечала, что останется ужинать. Алексей Александрович раскланялся и вышел. Старый толстый татарин, кучер Карениной, в глянцевом кожане с трудом удерживал левого прозябшего серого, взвивавшегося у подъезда. Лакей стоял, отворив дверцу. Швейцар стоял, держа наружную дверь. Анна Аркадьевна цепляла маленькую быструю рукой кружева рукава от крючка шубки и, нагнувши голову, слушала с восхищением, что говорил, провожая ее, Вронский. «Вы ничего не сказали. Положим, я ничего не требую, — говорил он. Но вы знаете, что не дружба мне нужна. Мне, возможно, одно счастье в жизни — это слово, которого вы так не любите. Да, любовь».
«Любовь»,
— повторила она медленно, внутренним голосом. И вдруг, в то же время, как она отцепила кружево, прибавила: «Я оттого и не люблю этого слова, что оно для меня слишком много значит. Больше гораздо, чем вы можете понять». И она взглянула ему в лицо. «До свидания». Она подала руку и быстрым упругим шагом прошла мимо швейцара и скрылась в карете. Ее взгляд, прикосновение руки прожгли его. Он поцеловал свою ладонь в том месте, где она тронула его, и поехал домой счастливый сознанием того, что в нынешний вечер он приблизился к достижению своей цели более чем в два последние месяца.